Глава 5. И снова впереди узы и скорби. Не бойся друзей, они помогут тебе предать тебя. Это было в декабре 1961 года. Когда я вошел в дом, КГБисты направили на меня, как на разбойника, свои пистолеты. Обыскали, сказали собираться. Я переоделся. Моя жена вышла меня проводить. Была ночь. Мы с женой обнялись, целуя друг друга на виду работников аппарата КГБ. И это время казалось нам вечностью. Кульминационной точкой было ужасающее зрелище. Шатунов и иже с ним вырвали из объятий мою жену и толкнули ее, горько плачущую и рыдающую. Наша прекрасная юность была растоптана, попрана как грязь, как сор, нечестивыми коммунистами, упоенными кровью святых. Арестованного меня увезли в городское КПЗ. Открыв железную дверь, толкнули в камеру, где сидели двое заключенных. Поздоровавшись с ними, я сел на краю нар. Во рту моем было горько, все пересохло. Я сидел и думал о моей любимой жене. Как она? Как потом выяснилось, сотрудники, насмеявшись над нашей разлукой из-за веры в Бога, отпустили ее домой. В камере эти два человека с ужасно изуродованными лицами вели между собой диалог так, чтобы я слышал его. Один из них сказал: «Ах, как я жрать хочу!» Другой сказал: «Я тоже. Давай съедим его. С чего мы начнем?» «С пяток», — ответил другой. «Да нет соли. А я и без соли его схаваю». Я не выдержал и, воспользовавшись лагерным жаргоном, сказал: «А я готов без соли вас двоих схавать». Они весело засмеялись, ведь затеяли-то весь этот разговор с тем, чтобы узнать, первый или второй раз попал я в заключение. «За что попал, браток?» – спросил один из них. «За неповиновение родителям», – ответил я. «Ну, что же ты? Расскажи, на самом-то деле, за что?» И я рассказал им за что и как, рассказал из Священного Писания от Моисея, пророков и до Христа, Спасителя людей. Советские следователи обычно устраивали допросы заключенным только ночью. Разбудив полусонного, меня позвали на допрос к следователю, юристу первого класса Мельниченко. «А, попался?» – гордо спросил он. «Да, попался. Как агнец волку. По вашей теории эволюции должно бы родиться больше волков. И если учесть, что волчица рождает 5-6 щенят, а овца – 1-2 ягненков, то волки должны были бы до сего времени съесть всех овец. Но, слава Богу, овцы живы, имея пастырем Иисуса Христа, положившего свою душу за овец, воскресшего для их оправдания, сохранившего овец своих». «Ваша фамилия?» – крикнул следователь. «Имя, отчество, где родился, судим, по какой статье, образование, род занятий, женат, адрес проживания». «К чему эти вопросы, когда это все уже известно тебе?» «Для точного сведения», — ответил он. «Хм, как будто в процессе следствия ты напишешь всю правду. Да я знаю твоего отца, он лжец». Следователь вспылил и стал бегать туда и сюда. «И ты знаешь моего отца?» «Да, я знаю». «И кто он, мой отец?» «Твой отец – дьявол. Он лжец от начала, и ты выполняешь волю его, а он – убийца». Следователь покраснел от ярости. какой секте вы принадлежите?» «К никакой», — ответил я. «А вы к какой секте принадлежите?» «Кто здесь следователь, я или вы?» — сердито спросил Мельниченко. «Ты не хочешь сказать, какой секте принадлежишь, а меня спрашиваешь о секте. Ты действительно сектант, а я принадлежу не к секте, а к церкви, собору святых». «Вы пятидесятники?» «Нет». «А кто вы?» «Мы христиане». «Как это понять, христиане? Есть же христиане-пятидесятники, христиане-баптисты, христиане-адвентисты, христиане-православные, христиане-католики, наконец». «А мы христиане без черточки и без добавления. Я думаю, ты понял, и так запиши. Христиане». «Вы знакомы с вашими соседями?» «А при чем здесь наши соседи?» «Этот вопрос не по существу». «А нужно заметить, тактика следователей такова. Если соседей знаешь, то тем более своих по вере не скажешь, что не знаешь». «Кого вы знаете из ваших верующих?» «Никого». «Как это? Вы не знаете ваших собратьев?» «Очень просто. Верующих по плоти мы не знаем никого. По плоти верующих не существует. Апостол Павел говорит в своем послании: «Если знали Христа по плоти, теперь не знаем». «Скажите, кого вы знаете по духу?» «По духу я знаю апостолов Павла, Петра, Иоанна. А вот ваших, тех, что с вами, кого вы знаете по духу?» «Я знаю настолько, насколько о них откроет мне Господь». «Кого вы знаете из тех, о которых открыл вам Господь?» «Написано, что откровение только для верующих. А ты-то безбожник, так что я не могу сказать тебе этого». «Сколько вас, единоверцев?» «Ну, столько, сколько звезд на небе». «Вы молитесь на иных языках?» «Да». «Это знамение для неверующих». «Можете ли вы объяснить, о чем вы молитесь духом?» «Спроси об этом у духа. Он молится. Я не знаю, какая мысль у духа и как должно молиться. Он ходатайствует за святых по воле Божией». «Вы можете сказать, какая воля Божия?» «Благая, святая, угодная и совершенная». «Ваша жена ходит в собрание?» «Я отвечаю только за себя. Спросите мою жену, ходит ли она в собрание». «Хорошо, вы будете говорить только за себя. Кто преподавал вам крещение? Вы крестили единоверцев? И кого?» «Это мой личный вопрос, а также и вопрос церкви. Церковь в СССР отделена от государства, и я попрошу не вмешиваться во внутренние дела церкви. Может, тебя интересуют и интимные вопросы с моей женой? Я тебе этого не скажу». «Какая цель вашего вероисповедания?» «Жизнь вечная, Царство Божие, которому не будет конца». «Это значит, что коммунизма не будет?» «Ну, ваши вожди сами сказали, что был первобытно-общинный строй, рабовладельческий, феодальный, капиталистический, социалистический и коммунистический. Они сменялись один за другим. И на смену всех этих строев, царств, как написано, царство мира сего сделалось царством Господа и Христа Владыки». «Это антисоветская пропаганда. Ваша вера импортирована из-за океана, из США, в нашу страну!» — кричал Мельниченко. «А ваша коммунистическая вера откуда импортирована? Не из-за рубежа? Откуда Маркс?» «Вы едите наш советский хлеб и клевещете на наш советский строй. Вот ты скажи, Наверное, до советского строя, когда не было коммунистов, не росла пшеница. Господня земля и все, что наполняет ее. Так что же, земля не советская? Конечно, нет. Никогда. С Алчевского КПЗ меня отправили в город Старобельск, в Столыпинском вагонзаке. И со станции Воронком доставили в ту самую, уже знакомую тюрьму, где я был заключен в 50-е годы. После санобработки и бани меня поместили в камеру, переполненную заключенными. От смрада и табачного дыма я задыхался с моим больным сердцем. Столько было набито заключенных, что лежащим на нарах перевернуться на другой бок было невозможно. И кто просыпался, не выдерживая, кричал: «Ну-ка, братцы, перевернемся на другой бок!» Камеры, если можно так выразиться, гудели от появившихся братьев, развернувших распространение благой вести спасения Божия среди заключенных. В камере, в которой находился Павел Ахтеров, около 50 зэков стали с ним на колени для молитвы. Я верю, что не все их сердца были так искренни, чтобы покориться вере, и, скорее всего, ими двигало желание задеть коммунистическое самолюбие, в частности, администрации тюрьмы. И когда хозяева тюрьмы вошли в камеру, а предписание таково, что когда входит кто-то из администрации в камеру, все заключенные должны встать, выстроившись, как солдаты в строй, то увидели, что все зэки в камере стояли на коленях, и никто из них не поднялся дать им честь. Паника и страх немалый охватили всю администрацию тюрьмы. Немыслимо. Заключенные в тюрьме стали поклоняться Богу. Плюс к этому вчера привезли еще, как они называли, главаря пятидесятнической секты. Это было от Господа. Утром открыли дверь, и капитан сказал: «Климок, собирайтесь с вещами». И всех нас, братьев, поместили в отдельную камеру, хотя подследственных не держат в одной камере. Встреча с братьями была для всех нас весьма большой радостью, общением любви. Мы молились и воспевали Господу славы. Беседуя, приготовляли себя на открытый суд, готовившийся нам в клубе химиков. Коня подготавливают на день битвы, но победа от Господа, говорится в Писании. Из-за пребывания в сырой камере здоровье двоих из нас ухудшалось. Мое больное сердце стало биться с перерывами, клапан сердца ненормально, устало работал. Павел держал мою руку, прослушивая пульс. Трудно, и можно ли измерить чужую боль скорбящей души или узнать, дошел ли до границы между жизнью и смертью. Я был на грани смерти и сделал завещание. Многострадальное, сердце печальное, усталое бьешься. Как сторож среди ночи не смыкает очи, на стук отзовешься, и смерть. И увидел я хоры ангелов, песни зовущих в небесный край, слышал моего Господа и Спасителя, его милый, полный любви голос. Ты будешь жить, я живу, и ты будешь жить. Ты увидишь многие народы, чтобы свидетельствовать им обо мне. Я воскрес в полном смысле этого слова, прославлял и прославляю Спасителя моего за дарованную мне жизнь, понимая, что жизнь на земле, как пар, являющийся на малое время, как цвет полевой, как трава. Из Старобельской тюрьмы Нас привезли в Волчевское КПЗ для заключительного допроса. На станции нас встретили со всей церковью наши друзья и жены. Коммунистические сатрапы, чтобы показать свою власть, как сказал Христос, «Но теперь ваше время и власть мы», надели наручники мне сзади на руки, сапогом крепко затянули их и ударили по ногам. Падая навзничь на покрытый снегом кузов грузовика, я ударился головой о борт. Павел опять не выдержал этого и сказал: «Уроды вы рода человеческого! Что же вы делаете?» Жена моя крикнула, плача: «Олежечка, что же они делают с тобой?» Я пишу это, а слезы почему-то льются из очей моих. Я считаю милости Господни, простив врагам моим, говорю: «Честь и слава Тебе, Спаситель мой! Аллилуйя!» На открытом грузовике привезли нас в КПЗ. Со связанными сзади руками нелегко было спрыгнуть с кузова, поэтому мне помогли братья. Наручники с трещоткой, затянутые сапогом коммунистического сатрапа, не так просто было снять. Нужно было их сжать, то есть сделать слабую, но было некуда. Когда снимали наручники, кости рук трещали. Боль от удара головой о борт кузова и от наручников не утихала. Но внутри у меня было торжество, что, взявши крест твой, иду дорогой правды. Всех нас посадили в отдельные камеры КПЗ. Следователь Мельниченко состряпал из брошюры о пятидесятниках дело и вызывал для подписи, но никто из нас этого дознания дела не подписал. Нас, шесть братьев, опять отправили в Старобельскую тюрьму. Все окна в решетках, там бледные лица, шесть узников кротких содержит темница. Один из них в болях, там плачет порой, что отнята воля в темнице сырой. И, наконец-то, нам вручили каждому так называемый обвинительный лист. И что только не входило в нашу вину в этой обвиниловке, как называли ее зэки. Якобы мы приносили детей и взрослых в жертву, неизвестно кому и где. Никаких фактов. Чуть ли не съели всех членов КПСС на территории города Алчевска. Некоторые из наших удивлялись, говоря: «Какая несправедливость! Какая только ложь в этой обвиниловке!» Понятно, если бы они не лгали, они не были бы коммунистами-безбожниками, люмпен-пролетариями. За время нашего пребывания в тюрьме город Алчевск переименовали на Коммунарск. В феврале 1962 года в вагон ЗАКе нас привезли теперь уже в Коммунарское КПЗ, а на другой день из КПЗ черным воронком доставили на устроенный безбожниками открытый суд. Под тщательной охраной ввели нас в клуб химиков, уже заполненный жителями города. Посадили нас на так называемые места подсудимых. Шесть женщин-юристов-защитников подошли к нам, сказав: «Мы будем вашими защитниками». Но мы от них категорически отказались, объяснив, что мы не нуждаемся в их защите. Мы имеем защитника, праведного судью живых и мертвых, Господа Иисуса Христа. Они покрутили головами своими и ушли, несолоно хлебавши. Вошли судьи, и судья Шпилевой объявил: «Встать! Суд идет!» Весь народ поднялся, и мы в один голос единодушно воскликнули: «Господи, Боже Вседержитель! Восстали правители мира сего на Христа, помазанного Тобою, и на народ Твой! Восстань и вступись за нас, призывающих имя Твое. Ради имени Твоего и славы Твоей дай нам победу. Слава Тебе во веки веков. Аминь, аминь, аминь». Эта молитва с троекратным «Аминь» была как гром среди ясного неба. Как бы на полчаса судьи не знали, что делать, они были парализованы. Верно слово: «Ни одно орудие, сделанное против тебя, не будет успешно, и всякий язык, который будет состязаться с тобой на суде, ты обвинишь». Это есть наследие рабов Господа, оправдание их от меня, говорит Господь. Об этом сказано в книге пророка Исаии, 54 глава, 17 стих. Задуманный фарс не удался, и миф о победе неправды их отца лжи, дьявола, был развеян глаголом истины во прах. Все сели, и суд приступил к делу, называя наши фамилии, спрашивая, кто мы, откуда, где родились, образование и род занятий. «Подсудимый Климок, встаньте! Вы – организатор преступной секты!» «Я никогда не был организатором преступной секты. Я христианин». «Если нападут на нас немцы, вы будете защищать себя, жену, свой дом с оружием в руках?» «Немцы нападут или не нападут, а вы уже на меня напали, ограбили наше имущество, посадили в тюрьму, и по вашей теории я должен был бы защищать себя, жену и свой дом с оружием в руках, и как врагов моих перестрелять всех вас. Но я христианин, имею заповедь Божью: не убивай. Вы враги мои, но Господь мой сказал: любите врагов ваших, благословляйте, а не проклинайте». «Свидетель Коршенюк, подтвердите суду, что подсудимый Климок является организатором преступной группы сектантов». «На предварительном следствии вы заявили, что Климок, Ахтеров Павел, Петраш являются организаторами преступной группы сектантов. Суду вы будете говорить правду и только правду». Коршенюк лгал. Он знал, что действительно я никогда не был организатором или руководителем так называемой преступной группы. Он знал, что я пресвитер, евангелист Церкви Божией и только Церкви. Коршенюк сказал: «Да, Климок – организатор. Он говорил на меня, что я предатель, и доношу все в КГБ». «Товарищ Коршенюк, громкое говорение на иных языках доводит до трясок, и граждане попадают в психбольницу. Климок и секта молятся до экстаза». «Да, они громко молятся и пророчествуют». «Товарищ Коршенюк, а как вы молитесь?» «Мы молимся тихо». В зале поднялся смех. Коршенюк подтвердил суду, что громкое моление на языках доводит граждан до сумасшествия. «Граждане судьи, сколько верующих, сошедших с ума в Луганской области?» – спросил я. И я же ответил: «Ни одного». «Сколько ваших безбожников находятся в психбольницах?» «Больницы переполнены таковыми. Кто довел их до сумасшествия? Не вы ли, коммунисты?» Судья Шпилевой сказал: «Суд, посоветовавшись на месте, решил вывести подсудимого Климка из зала суда». «Стража, уберите Климка из зала суда». Меня вывели в вестибюль. Ясно, чтобы не мешать и чтобы суду было легче допросить остальных братьев. Трудно сейчас восстановить то, о чем спрашивали остальных, когда я был выведен из зала суда. Итак, прошел первый день суда. Когда нас выводили из зала, черный воронок с нарядом милиции ожидал у дверей клуба химиков. Как только мы вышли на порог, на нас посыпались камни из разъяренной, неуправляемой толпы. И если бы не Господь, нас бы растоптали, живыми проглотили бы, как преисподня, целых, как нисходящих в могилу. Причина этому, из-за чего накалилась так обстановка, отступник от веры Николай Шестаков из города Краснодона. Злословя путь Господень, он держал речь, и эту ложь его слушал почти весь город. Были установлены репродукторы, и несколько тысяч горожан, сидящих в зале клуба химиков и стоящих на улицах вокруг клуба, слушали эту речь. Он утверждал, что якобы христиане, неизвестно где, взяв маленькую девочку и держа за ногу, головою вниз, кололи ее ножом. «Представьте себе, товарищи, — говорил он, — течет кровь, а девочка кричит, и никакого милосердия. Это они, вот эти изуверы. Уберем их из нашего общества, построим светлое будущее, коммунизм». Люди поверили в эту вопиющую ложь. Но уже через 2 дня те же самые люди спрашивали друг друга, за что их судили? Они не сделали ведь никакого преступления. Они только молились. Какой в этом вред? В чем их вина? 2 дня подряд из КПЗ нас доставляли воронком в тот же клуб химиков. В эти дни наших друзей старались не впускать в зал суда. Вошли судьи. «Встать! Суд идет!» Судьи сели за стол. Судья Шпилевой сказал: «Вы, подсудимый Ахтеров, встаньте!» Павел поднялся. «Вы говорили на иных языках?» «Да, но это не противоречит Конституции. Церковь ведь отделена от государства, и школа от церкви. Свобода религии и право отправления религиозных культов признается за всеми гражданами». «Вы совершали омовение ног и целовали своих единоверцев. Из заключения медицинской экспертизы видно, что длительное систематическое омовение ног из одного таза многим людям и употребление одного и того же полотенца может послужить распространению грибковых заболеваний». Ахтеров сказал: «Граждане судьи, мне это все напоминает цыганский суд. Цыган побил своего сына за то, что в будущем, если кобыла родит жеребенка, он не сел бы на него и не сломал жеребенку хребет. Как и что может знать это медэкспертиза, когда она никогда не видела ни наших тазов, ни наших полотенец? Какая статья из Уголовного кодекса гласит, что умыть ноги ближнему или поцеловать человека – это государственное преступление? Хрущев при встрече целует лидеров коммунистического движения. Мы беремся за ручки дверей учреждений в автобусах, троллейбусах, и никто не судит никого, имеющего грибковое заболевание или другие болезни. Ни одна медэкспертиза не была приглашена сделать заключение, что больной гриппом может послужить распространению заболевания. Кого судили за это? Граждане судьи, не цыганский ли этот ваш суд?» В зале поднялся смех, а судья Шпилевой кипел от злобы. Такие же обвинения ставились и остальным братьям. Вина наша заключалась в том, что собирались на служение Богу по домам, молились на иных языках и пророчествовали, умывали ноги по примеру Спасителя, приветствовали целованием святым, не вступали в комсомол и пионеры, не имели ничего общего с профсоюзом, школой коммунизма и не участвовали в так называемой общественной жизни, а проповедовали Евангелие Христово. Кто-то из братьев сказал судьям: «Вы обвиняете нас так, как в басне «Волк обвинил ягненка». Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать, и волк ягненка задавил». И, наконец, был зачитан приговор. Вот его фрагмент. «Именем Украинской Советской Социалистической Республики выездная сессия 3 февраля 1962 года Народный суд города Коммунарска Луганской области в составе председательствующего судьи Шпилевого, народных заседателей Личак, Михайленко, пресекретаря Рогалевой, с участием прокурора Синикобыленко и адвоката общественного обвинителя Трубицына рассмотрели в открытом судебном заседании в городе Коммунарске в клубе химиков дело по обвинению Климок Олега Владимировича, Ахтерова Павла Алексеевича, Петраш Степана Филипповича, обвиняемых по статье 209 части 1 Уголовного кодекса УССР, и Ахтерова Владимира, Заикина, Дипан, обвиняемых по статье 209 части 2 Уголовного кодекса УССР. Своими показаниями подсудимые Климок, Ахтеров Павел, Петраш, Ахтеров Владимир, Заикин, Дипан подтвердили суду, что они принадлежат к одной группе, проповедующей религиозное вероучение. Показания свидетелей Бесединой Светланы, Коршенюка Ивана, свидетелей Олейникова и Коваля на предварительном следствии подтвердили, что подсудимые Климок, Ахтеров Павел, Петраш, Дипан, Заикин, Ахтеров Владимир в процессе исполнения религиозных обрядов говорили на иных языках, пророчествовали, допускали омовение ног. Обряды сопровождались тряской их участников. Заключение эксперта Шестакова подтвердили суду, что, судя по форме отправления религиозных обрядов и согласно справке Уполномоченного Совета по делам религиозных культов при Совете Министров УССР по Луганской области, Климок Олег и остальные подсудимые принадлежат к группе сектантов-пятидесятников. А также организационная и руководящая роль сектой пятидесятников со стороны подсудимых Климок, Ахтерова Павла, Петраш подтверждается показаниями свидетеля Коршенюк, подтвердившего в процессе предварительного следствия, что Климок, Ахтеров, Петраш являются руководителями секты пятидесятников, изменивших свои показания в суде по мотиву религиозных убеждений, что суд категорически отвергает. Свидетель Олейников своими показаниями на предварительном следствии подтвердил, что руководителями секты пятидесятников являются Климок, Ахтеров Павел, Петраш, фотографией, на которой изображен обряд вступления в брак, где Климок выступает в роли пресвитера. Показаниями свидетеля Лиличенко подтвердилось, что подсудимый Климок читает членам секты псалмы, а также сопровождает похоронные процессии в случае смерти членов секты. Программой поведения на допросах членов секты, разработанной подсудимым Климок, изъятой в процессе обыска у Климок, завещанием подсудимого Климок членам преступной группы, изготовление которого он суду подтвердил, и показаниями свидетелей Беляева, Ускаленко, подтвердивших суду, что при установлении сбора группы сектантов 6 ноября 1961 года в Балке подсудимый Климок выступал в роли руководителя. Изъятием у Климок и Ахтерова Павла открыток литературы религиозного содержания, изготовленных для распространения, а также актами о предоставлении убежища для сбора сектантов подсудимым Ахтеровым Павлом, показаниями подсудимого Петраш, подтвердившего суду, что в его квартире собиралась для отправления религиозных обрядов группа людей, о чем суду подтвердили и свидетели Беседина Светлана и Беседин Виктор, подтверждается руководящая роль Климок, Ахтерова Павла и Петраш. Активное участие в работе секты пятидесятников, подсудимых Ахтерова Владимира, Заикина и Дипан, подтверждается показаниями свидетеля Коршенюк, подтвердившего в процессе предварительного следствия, что подсудимый Заикин является активным участником выше указанной секты. Показаниями свидетеля Базановой, подтвердившей суду, что Ахтеров пытался вовлечь ее в секту пятидесятников, показаниями свидетеля Борячек, подтвердившей суду, что летом 1961 года подсудимый Дипан предложил ей включиться в ряды секты и что Дипан в 1960 году вербовал Аввакумова и в своем доме устраивал нелегальное сборище сектантов, Дипан является активным участником вербовки граждан в секту пятидесятников с 1960 года. Протоколом изъятия из квартир сектантов рукописных текстов, брошюр с антисоветским содержанием иностранных издательств подтверждается, что пятидесятники запрещали детям-школьникам состоять в пионерских организациях, носить красные пионерские галстуки, принуждали детей переписывать религиозную литературу. Последнее подтверждается протоколом изъятия рукописных текстов, исполненных ученицей 8 класса Головко, являющейся дочерью Шиповской. А принадлежность свидетелей Янцевиц, Штереверя, Шиповской к секте пятидесятников, возглавляемой Климок и другими, подтверждается актами о собраниях сектантов, а также показаниями свидетеля Аленкова. Таким образом, подсудимые Климок, Ахтеров Павел, Петраш, Ахтеров Владимир, Заикин, Дипан своей сектантской реакционной деятельностью отвлекали граждан нашей страны от общественной и политической жизни, от активного участия в строительстве коммунистического общества. Обсуждая вопрос об избрании меры наказания, учитывая исключительную опасность совершенного преступления всеми подсудимыми, учитывая прежнюю судимость Климок, Петраш, Заикина, а также учитывая личности всех подсудимых, их антиобщественную деятельность, поведение в ходе судебного процесса, руководствуясь статьями 323-324 Уголовного кодекса УССР, суд приговорил Климок Олега Владимировича, Ахтерова Павла Алексеевича, Петраш Степана Филипповича по статье 209 части 1 Уголовного кодекса УССР подвергнуть каждого лишению свободы сроком на 5 лет в исправительно-трудовой колонии и ссылкой сроком на 5 лет после отбывания основного наказания. На основании статьи 25 Уголовного кодекса УССР первые 3 года лишения свободы осужденным Климок, Ахтерову Павлу, Петраш отбывать в тюрьме, а остающийся срок наказания Климок, Петраш отбывать в исправительно-трудовой колонии строгого режима, а актерову Павлу в исправительном